Дорогие друзья, вашему вниманию представляем семинар Александра Болотникова под названием «Евангелие глазами их авторов». Тема 7. Кто распял Иисуса?
Я очень рад приветствовать вас на нашей последней встрече нашего семинара «Евангелие глазами его авторов». И я скажу вам, что мне очень было приятно с вами проводить эти вечера, потому что я вижу, что наши дорогие посетители города Портленда, аудитория города Портленда любит исследовать Священное Писание. Вот. И, конечно же, как мы уже говорили, наша цель – это показать Иисуса таким, каким Он есть, а не таким, каким Его на протяжении многих лет рисуют, будь то церковь, будь то культура, будь то еще что-то. И сегодня у нас последняя тема, которая называется «Кто распял Иисуса?». Я вам скажу, что я не люблю дедуктивных проповедей. Если вы заметили, я стараюсь собрать факты, а потом подвести уже окончательную мысль. Но сегодня в этой проповеди я вам сразу дам ответ, кто это сделал. Это сделал я. И я скажу вам, когда я об этом узнал, что я это сделал. Я еще вообще понятия не имел, кто такой Иисус. Но я уже узнал о том, что я его продал и распял. Я вам расскажу, как это было. Я не стремился этого узнать. Я был обычным комсомольцем. Я гулял по Киеву. И просто я должен был встретить жену моего брата, самолета, и мы должны были сесть на поезд, чтобы ехать там, где мы жили, в Ровенскую область, город Кузнецовск. У нас было 5 часов времени между самолетом и поездом. Нас автобус привез в центр города, мы ходили, ну, пытались скоротать время, и вдруг, идя по улице Артема, мы услышали из одного переулка такой раскатистый бас, который что-то пел, знаете, бас профунда такой, очень-очень яркий такой бас. Ну и мы решили пойти посмотреть, кто это так поет. Заходим мы и оказываемся во дворе, и видим здание с куполами. Естественно, мы понимаем, что это православный собор, но в то время еще перестройки не было. Вот, мы как бы никогда не видели действующей церкви. Все это были какие-то музеи там и так далее. Там Киев был Владимирский собор, там он был действующий, там надо было специальная экскурсия. Не так просто попасть. А тут, понимаете, мы оказались на подворье действующей церкви. «Ой, как интересно», — сказала моя невестка. «Давай зайдем, посмотрим». Ну, мы пошли. Заходим мы, такое темное помещение, мы идем на этот голос. Такое темное помещение, и мы до конца не можем глаза привыкнуть, смотрим какие-то изображения на стенах. За них какие-то свечки горят, Там стоят какие-то люди, женщины в основном, одетые в какую-то темно-коричневую такую одежду с платочках, что-то они, какие-то странные движения возле этих изображений совершают. Ну, я иду, вот так особенно мне любопытно, вот я пытаюсь выйти на свет и приближаюсь ближе на голос этого баса, пока он меня не увидел. Как только он меня увидел, он прекратил петь, подбежал ко мне. Это был огромный такой растрига, длинный такой. У него был балахон на нем. Тут висел огромный крест у него. Он держал вот так крест на своей цепи на шее, подбегает ко мне, и а мне тогда сколько? 15 лет. Ко мне таким грозным, громким голосом заявляет мне: «А что в святом храме Божьем здесь делают жиды, христопродавцы и богоубийцы?» Вы можете себе представить, ноги наши ноги. Мы бежали от страха очень быстро и очень далеко. Но я понятия, еще раз говорю, что такое Христос, я понятия не имел. Но я понял, что я являюсь его убийцей. Вы знаете, это трагедия всех евреев. Они узнают от христиан о том, что они убили Иисуса намного раньше, чем то, кто такой Иисус. Это была проблема, почему большая часть евреев, населяющих Российскую империю, оказалась в Америке. Что всякий раз на праздник христианской Пасхи можно было ожидать чего угодно, чего стоит известный печально кишиневский погром, в котором погибли сотни людей. Эти погромы всегда случались, они особенно происходили от где-то с конца 19 века. Особенно они участились после того, как Россия потерпела поражение в русско-японской войне и началась первая русская революция. И тогда люди приняли решение, ну, то есть царская охранка, она решила, так говорится, перенаправить народный гнев с царя, ну, на кого еще? Вот, на кого еще? Вот, и поэтому они, значит, написали эту книгу «Заговор сионских мудрецов» и подняли старый миф, который, кстати говоря, еще жив и по сей день. Пару лет назад в городе Томске, печатала даже «Комсомольская правда», на столбах города во время Пасхи христианской было написано предупреждение православным, чтобы они в эти праздничные дни очень внимательно следили за своими маленькими детьми, потому что тут евреи ходят, чтобы забрать и украсть младенца, вырезать у него сердце и кровь в мацу использовать. Понимаете? Вот это вот, к сожалению, ситуация. Я могу еще много и много разных интересных историй рассказывать. Но отговорка, или можно так сказать, причинка о том, что евреи распяли Иисуса, она была всегда очень политически полезной в истории христианства. Например, идея об... И меня спрашивали многие из наших посетителей, когда была изменена вот это вот поклонение Богу в день субботний, да? Ну, посудите сами, не нужно быть каким-то профессором в истории, чтобы понимать, например, такую вещь, что были иудеи и были язычники. Язычники, которые понятия вообще не имели об Иисусе, естественно, не могли изобрести воскресный день. То есть это явно что-то было введено после. А если, как мы уже говорили неоднократно, первые верующие последователи христиане были евреями, да, включая апостолов, и если Иисус их этому не учил, и мы это очень четко видим в Священном Писании, в том, что Иисус ни разу, вчера мы об этом говорили, не учил об изменении закона, тем более ни разу не упомянул в своем учении, что надо помнить день, когда, день недели, когда Он воскреснет из мертвых. Вот. Более того, мы видим, что Его ученики в Евангелии от Луки, положив Его в гроб, в субботу покоились по заповеди, не по традиции, не для того, чтобы иудеев там злить или так далее. Нет, написано, по заповеди в субботу покоились. Последний текст Евангелия от Луки, 23 глава, это подчеркивает. В том, что Иисус предупреждает, тоже, кстати, в Евангелии от Луки, 21 глава, предупреждает о грядущем разрушении храма и о том, что последователи его должны будут бежать и спасаться от этого. Он говорит, молитесь, чтобы бегство ваше не случилось ни зимой, ни в субботу. То есть Иисус явно, откровенно не учил своих последователей чего-то менять в этом плане особенно. Поэтому очень непонятно, откуда вдруг взялся первый день недели. То есть он явно взялся откуда-то позже. Так я вам скажу, откуда он взялся позже. И не в трудах апостольских мы не видим указания на празднование первого дня недели. А впервые мы встречаемся с этим в трудах отцов церкви. В частности, три человека в этом особо преуспели. Это Ориген, конец второго века, Иустин, середина второго века, и некий, кто даже свое имя не написал, но выдавал себя за апостола Варнаву, так называемый автор послания Варнавы, которого сегодня по-другому, как лже-Варнава, не называют. Потому что Варнава к моменту написания этого послания уже давно был мертв. Вот, эти три человека, особенно Иустин, очень конкретно описывает и предлагает изменить день поклонения, день Господень, не в каком-то таком труде, где-нибудь в комментарии на Евангелие, а в книге «Против иудеев». И там он конкретно говорит, нам не нужно себя ассоциировать с этими гадкими евреями, которые распяли нашего Господа. А так как мы продолжаем соблюдать еврейскую субботу, то люди думают, что мы, дескать, это они. Поэтому вот этот вот, к сожалению, идея, вот эта причинка, вот эта отговорка о евреях, распявших Иисуса, она имеет очень серьезную давнюю историю и, самое главное, политическую историю. Поэтому сегодня я хочу предложить нам исследовать, что же, собственно говоря, происходило в последние дни жизни Иисуса и как Он был предан смерти. И мы начнем наше исследование с текста, который очень часто использовали очень многие люди как обвинительный текст против евреев. частности, этот текст даже использовала пропаганда Гитлера как претекст, как причина для того, чтобы уничтожить, они бы с удовольствием уничтожили бы всех евреев, но им удалось уничтожить только большую часть, 6 миллионов человек. И вот этот текст, который к моему ужасу использует, и мне приходится слышать сегодня от христиан объяснение того, что произошло во время Второй мировой войны. Дескать, народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». И поэтому 2000 лет спустя Бог, который вроде бы в Евангелиях написан, в частности, в первом послании Иоанна, который есть сказано, что есть кто? Любовь. 2000 лет спустя решил эту кровь таким вот образом взыскать. Но давайте посмотрим более внимательно на то, как это все происходило. И здесь, конечно же, очень важно нам понимать одну вещь, связанную с особенностью еврейского языка. Европейские языки очень часто слово «весь», «всякий», «вечный» и так далее воспринимают абсолютно. В семитских языках и еврейском в том числе это понятия относительные, значения которых нужно воспринимать в контексте, в котором они употребляются. Давайте посмотрим на вот это место, и я надеюсь показать тем из вас, кто захочет совершить поездку по библейским местам. Но вот эта арочка называется «экехомо». «Экехомо» – это латинское слово, переводимое как «се человек». И это то, что осталось. Видите, какие разные вот здесь кирпичи. Здесь уже вокруг настроено и так далее, но это все, что осталось от так называемой крепости Антония. Там дальше остатки, но для того, чтобы их найти, надо опуститься под землю. Осталась еще тюрьма, в которой, по-видимому, держали Вараву. Вот. Но вот это место, с него, вот с этой арки, начинается известная во всем мире Виа Долороса, ведущая на Голгофу. И вы можете представить себе, насколько невелика эта территория. Мог ли весь еврейский, израильский народ поместиться на такую территорию? Понимаете, когда мы занимаемся обвинением какого-то народа в чем-то, то подобная вещь называется сегодня своими именами – расизм. Да? Когда мы, например, говорим о украинцах, о молдаванах, о русских, о чукчах, что-то такое. Ну, понимаете, нам всем становится стыдно иногда от этих... Хорошо иногда анекдоты, но иногда бывает и определенные утверждения и предубеждения. Давайте посмотрим, что действительно очень часто мы имеет место риторика, согласно которой люди просто говорят: «Окей, окей, но евреи отвергли Иисуса, не приняли Иисуса». Давайте посмотрим, так ли это. И, естественно, нашим судьей будет не что иное, как сам текст Евангелия. Вот давайте обратимся вот к этому прекрасному месту. Вот здесь, на этой зеленой лужайке, когда-то, 2000 лет назад, находился Иисус, а вокруг Иисуса, давайте посмотрим, собрались множество народа. Это, кстати, Матфея 4 глава 25 текст, предваряющее то, о чем мы говорили вчера, Нагорную проповедь Иисуса. И вот нам сказано, вот здесь, на этом месте за Иисусом следовало множество народа. Наверное, это были папуасы, да? Ну, сказано здесь, чтобы никто не ошибся, что это был народ из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. Мы вчера касались темы о том, что даже говоря на Нагорную проповедь, Иисус не создавал новую религию. Да, учение Иисуса отличалось от того, что фарисейские раввины преподавали в своих школах, ешивах. Но тем не менее, даже раввины, как мы уже говорили вчера, читая Евангелие непредвзято, видят, что Иисус не отходил от общепринятых рамок иудаизма. Он только ставил более высокие духовные стандарты. И поэтому, когда заканчивается Нагорная проповедь, есть это и в 9 главе, я взял 12 главу, написано, когда он сходит с горы, за ним тоже следует что? Множество народа. Причем, обратите внимание, это еще не совершив Нагорную проповедь, если мы посмотрим такой же самый текст, буквально в Евангелии от Матфея, 9 глава, то мы увидим, что сразу по завершении Нагорной проповеди Иисус вообще еще пока никого не исцеляет, но за ним все равно следует множество народа. Здесь у нас история уже связанная с исцелением. И здесь мы видим, кто стоит на другой стороне. Обратите внимание, вот это то, как об этом говорят фарисеи. Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. И мы говорили на эту тему. Это была основная проблема между Иисусом и фарисеями. Проблема заключалась в том, что Иисус не учил от имени никого из фарисейских раввинов. Что же касается чудес, то мы тоже говорили, что чудеса, согласно фарисейскому учению, или голос даже с неба, не доказывают ничего, потому что раввины учили, что якобы Тора уже, помните, мы говорили, не на небе, вырвав из контекста. Тора им дана. Поэтому тут есть интересная такая история. Агада, мы говорили, что Агада – это еврейское сказание. И вот рассказывают об одном раввине, которого звали, это был фарисейский раввин, его звали Раби Ханина бен Доса. И вот этот раввин, помолившись над человеком, укушенным змеей, спас этого человека от смерти. Собрался целый раввинский консилиум по этому поводу. И спрашивали, давал ли ему кто-то разрешение вот так молиться и исцелять. Вот. Но так как он был признанный раввин, Это у него прошло этот номер. А у Иисуса с фарисеями этот номер не проходил. Поэтому они, видя и борясь за свой собственный авторитет, пытаются сделать все, чтобы очернить авторитет Иисуса. И говорят о том, что он исцеляет силою Вельзевула, князя бесовского. У Иисуса, мы говорили, были проблемы с фарисеями и уже упоминали не раз и говорили причины. Но у Иисуса были проблемы не только с фарисеями, но большие проблемы у Иисуса были с саддукеями. Мы уже говорили о том, что саддукеи – это во времена римлян, это священническая элита. Это римские ставленники. Саддукеи не признавали учение фарисеев. Более того, саддукеи вообще не признавали даже книг пророческих. Они заявляли, что признают только Тору, пять книг Моисея. Все. Ни пророков, ни псалмов они не признавали. При этом были священниками в храме. Понимаете эту проблему? И Новый Завет, Евангелие нам говорит, что они не признавали воскресение из мертвых. Точно так же, как это эллины не признавали. Да, вы помните, когда Павел побывал в Ареопаге в Афинах, как только он рассказал о том, что Бог воскресит из мертвых, все эти эпикурейцы и стойки, греческие философы, начали над ним насмехаться. И тут вот история, которая явно для саддукеев это серьезная проблема. Мы видим вот это вот такое место. Это, как вы думаете, что? Это гробница. Вот. Таких гробниц с вот такими камешками можно найти по Израилю, и не только по Израилю, но и вокруг, очень много. Вот. И, естественно, тут мы не можем не упомянуть самое известное, самое центральное чудо, которое делает Иисус. Это воскресение Лазаря. Вот. Интересно, что воскресение Лазаря предваряет. Воскресение Лазаря происходит во время так называемого праздника обновления. Я не имею возможности еще вам говорить одну лекцию, которая у меня в этой серии есть. Она провокационно называется «Праздновал ли Иисус свой день рождения?». Но мы немножко говорили о его рождении, да, но нигде не указано, когда нужно праздновать его день рождения, и на этот счет есть масса церковных традиций, в частности, у нас в Синсинати, да, мы об этом говорили. Но скажу лишь одно – Иисус праздновал декабря праздник, который в Евангелии от Иоанна, 10 глава, называется праздником обновления, это 22 текст. Слово «обновление» на иврите, на арамейском – это «ханука», посвящение. И на этот праздник Иисус тоже был в Иерусалиме. И тогда у него произошел конфликт с храмовой элитой, потому что он ходил в притворе Соломоновом. И там его, написано нам в 23-м тексте, 24-м тексте, обступили храмовые лидеры и спросили, долго ли тебе держать нас в недоумении. Если ты... В русском синодальном переводе сказано «Христос», мы уже понимаем, что это не фамилия. Если ты Машиах, Мессия, помазанник, ну то скажи нам прямо. Вот. И Почему они это делают и почему притвор Соломонов? Об этом можно только узнать, прочитав историю, записанную в Талмуде, о том, что произошло после изгнания Антиоха Епифана из Иерусалима. Дело в том, что праздник Ханука – это празднование освобождения иудеи от ига Антиоха Епифана, который там на жертвеннике свинью приносил и так далее. И они, естественно, этот жертвенник не могли использовать. Они что сделали? Они этот жертвенник, написано, Иуда Маккави разрубил топором, а его остатки, не знал, что с ними делать, отнес в притвор Соломонов и сказал, когда придет Машиах, Мессия, то он скажет, что с этими остатками делать. А Иисус тут ходит в притворе Соломонов, ну и они подходят. Ну так ты или не ты? Ты нам типа скажешь, что с этим жертвенником делать? Или как? Ну Иисус говорит им определенные слова, я не буду заострять внимание, но заканчивает свою речь словами «Я и Отец одно». То есть он называет себя Богом. Это очень серьезный момент, потому что и сегодня многие раввины неплохо относятся к Иисусу. В частности, в своей книге об иудаизме главный раввин Лондона Исидор Эпштейн пишет, Иисус был раввином, мы это признаем. Он совершал много чудес. И мы, в принципе, бы и признали его мессией, если бы только ученики его не обожествили его. Понимаете? Но здесь не ученики. На праздник Хануки Иисус заявляет, что Он есть Бог. После чего происходит событие в Вифании, когда умирает его друг Лазарь, которого Он воскрешает после того, как тот уже побыл в могиле и начал разлагаться. И, естественно, мы видим евангельский факт, потому что очень часто, особенно читая Евангелие от Иоанна, вы заметили, я несколько раз места в Евангелии от Иоанна, где написано иудеи, я прочитал как храмовое начальство и так далее. Мы очень часто не понимаем в контексте эти моменты. Обратите внимание, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, что? Уверовали в Него. То есть в 10 главе иудеи подходят и начинают Иисусу каверзные вопросы задавать, а в 11 написано, что иудеи, видя фактически подтверждение того, что Иисус есть никто иной, как Бог, что только Бог может кого-то воскресить, Иисус не молился, да? Илья там Елисей ложился на этого мальчика и молился, и дитя воскресло там и так далее. Иисус прямо говорит, Лазарь что? Выйди! Он не просит, отче, пожалуйста, воскреси этого моего друга. Лазарь, выйди! Я и отец одно, а тут он это доказывает. И, естественно, многие из иудеев веруют в Него. То есть мы видим в Евангелии от Иоанна и там иудеи, и там иудеи. Но мы понимаем, что это разные иудеи. Иудейское общество расколото. Обратите внимание, кто на другой стороне находится. 12 глава. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него, опять многие из иудеев приходировали и веровали в Иисуса. То есть мы видим здесь очень явно показывается нам расколотое еврейское общество. Те, которые принимают, и об этом факты говорят, и те, которые пытаются что-то сделать. А что делают первосвященники? Почему они так в наглую хотят убить Лазаря? Потому что они саддукеи. Как говорится, воскресение Лазаря – это саддукеям не в бровь, а в глаз. Это прямо им вот так перед лицом стоит, перед этими священниками. Куда уже дальше? Но Каяфа, кстати говоря, Талмуд однозначно говорит, что Каяфа или Иосиф его звали, его принадлежность вообще к роду Ааронову весьма сомнительна. Но это был человек Ирода. Когда Ирод Великий, он уже умер, да, делал там с римлянами свои дела в оккупированной Иудее, он определенных людей поставил, и вот эта вот та, как говорится, определенная группировка, она, мы говорили о ней, что они прибрали к рукам торговлю жертвенными животными, они прибрали к рукам, как говорится, вот эти вот все миквы, да, омовения ритуальные, жили на этом, наживались очень хорошо, при этом выплачивали храмовую подать. Все это им было очень хорошо. Вот эта группировка, ей Иисус был очень не кстати. Вот, и поэтому Каяфа делает определенный конкретный выбор. И вот здесь, в этих стихах, обсуждая воскресение Лазаря, он предлагает принять против Иисуса радикальную меру. Да? Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. В этих словах Иоанн замечает двойной смысл, правда? Посмотрите в 11 главе, как написано дальше, 51 текст. «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино». То есть Каяфа сказал, лучше бы один человек умер за людей. Он это говорит исключительно из политических соображений. Там до этого у нас стих 48, он якобы высказывает свои опасения, что если много евреев, чего он боится? Он боится, что много евреев пойдет еще больше за Иисусом евреев, и тогда римляне придут и овладеют городом. Поэтому он типа благородно предлагает пожертвовать одним человеком. Но говорит он эти слова так, что фактически не от себя высказывает основную миссию, основную цель, с которой, ради которой пришел Иисус на эту землю. Чтобы умереть за весь народ, давая спасение. То же самое. Кровь Его на нас и на детях наших. Эти слова ведь тоже имеют двойной смысл. Задумайтесь, как говорит апостол Павел. Кровь Господа нашего Иисуса Христа что делает? Очищает, омывает нас от всякого греха. Так фактически, хотите ли вы, чтобы на вас была кровь Иисуса? Он умер за каждого из нас, чтобы и кровь свою пролил, которая омывает нас от всякого греха. То есть тут двойной смысл, который Иоанн подмечает, что они это делают, как бы он это говорит с одним пониманием, но говорит такие вещи, которые не от себя. Понимаете? И вот это вот постоянно надо иметь в виду. Точно так же, как слово «иудеи». Особенно в Евангелиях от Иоанна имеет вот такой двойной смысл. Обратите внимание. Здесь говорится об Иосифе Аримафее, который является тайным учеником Иисуса и который хоронит тело Иисуса в своей семейной гробнице. Почему он тайный? От страха, из страха от иудеев. А сам он кто, китаец, что ли? Понимаете? То есть здесь нужно в контексте вот эти моменты видеть, что есть разные иудеи. Обратите внимание, как Иисуса встречают при его входе в Иерусалим. Когда он входит в Иерусалим, это уже перед Пасхой, естественно, следующее, как говорится, событие, которое мы видим описано в Евангелии от Иоанна, ну, как говорится, Ханука, потом следующий праздник, Пасха, да, он говорит, его встречает множество народа, который берет пальмовые ветки и восклицает «Осанна!». Кстати говоря, знаете, что такое «Осанна»? «Осанна», некоторые, я слышу, говорят, прославление. Это не прославление. «Ощиана» на иврите означает «спаси нас, пожалуйста». «Спаси нас, пожалуйста». То есть здесь они просят его быть спасителем. Но он, конечно, и есть такого. Он Иешуа. То есть слово «осанна» и слово «Иисус», я говорю двумя русскими словами, они между собой являются однокоренными. Да, но, как всегда, есть другая сторона. Что написано нам, первосвященники и книжники, что искали, как бы погубить Иисуса, и искали это тайну, потому что чего они боялись? Какого народа? Понимаете? То есть опять мы видим расколотое еврейское общество. Но давайте посмотрим, что же, собственно говоря, происходило на самом Синедрионе. Мы видим, как происходил суд над Иисусом, что первосвященники и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. Да, и не могли найти, приходили два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий в три дня создать его. Ну да, он это, конечно, говорил. Об этом записано нам в Евангелии от Иоанна, 2 глава, когда его оппоненты спрашивали, каким знамением ты нам докажешь, что ты имеешь право так очищать храм. Ну, как бы они поняли, не поняли, но тут проблема. Можно говорить сколько угодно. В Торе за это не полагается смертная казнь. Поэтому первосвященники ему начинают его провоцировать. Он говорит, ты ничего не отвечаешь, а они против тебя свидетельствуют. Хочу здесь обратить внимание на то, насколько строго закон Торы относится к вопросу смертной казни. Знаете, я когда еще ходил в синагогу и не верил в Иисуса, у меня был один хороший друг, христианин-пятидесятник. И он однажды меня попросил повести его на экскурсию в синагогу. Я его повел. Я смотрю, он озирается, что-то выискивает глазами. Я ему говорю, потом мы вышли, я ему там все показал. Вышли, он, спрашивая его, а что ты там искал? Он говорит, а камни где? Понимаете, бедняга начитался стихов с книг Пятикнижия, где там за это камнями, за это такое впечатление, что в Израиле только и занимались тем, что друг друга камнями лупили. Вопрос очень серьезный. Во-первых, сказано, что вот первый текст, который я хочу обратить внимание, недостаточно одного свидетеля против кого-то в какой-нибудь вине, в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он совершает. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Да? Поэтому они ищут свидетелей. Система иудейское судопроизводство, она описана очень подробно в Талмуде, в трактате Сангедрин. И, конечно же, эта иудейская система на основании Торы не принимает никаких косвенных улик. Кто-то должен встать и показать пальцем, два человека, а то и три. Иначе дело не состоится. Но что делает первосвященник? Обратите внимание. Иисус молчал, а Каяфа говорит ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли?» И дальше, конечно, это звучит не имя, не фамилия. «Ты ли Мессия, Сын Божий?» Хочу вам сказать лишь одно. Очень часто в христианстве воспринимается еврейское выражение «Сын Божий» как что-то ниже по положению, чем Бог. Поэтому очень часто из-за этого вместо веры в единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа, люди по-простому верят в Троебожие. Да, вот там отец, мы не знаем, кто он такой, так мы попросим сына походатайствовать, а то отец очень злой, там, понимаете, сын там добрее немножко. Ну, а там уже дальше сами знаете. И до сына уже не достучаться, народу много, давайте Марию попросим ходатайствовать. Уже к Марии очередь стоит, ну, давайте, может, Николая Угодника попросим. Кстати, знаете, кто такой Николай Угодник? Самый настоящий Дед Мороз, да, Санта-Клаус, Сент-Николас. Вот. Поэтому я не знаю, как в других странах, но на Украине самый популярный тому, на кого молятся верующие, это Дед Мороз получается. Вот. В Америке тоже Дед Мороз, детки все на него молятся. Санте пишут письма, а родители бегают выполнять эти, как говорится, заявки своих деток. И самое главное, пытаются сделать так, чтобы они же понимали, что это дал никто иной, а Санта. Понимаете, какая интересная штучка? Слово «сын» в иврите означает не просто «родившийся от», а «принадлежащий к». Так, например, в иврите есть такое идиоматическое выражение, означающее «дочь голоса». У голоса нет никакой дочери. «Дочь голоса» – это идиоматическое выражение, которое все переводчики переводят как «небесный глаз». Поэтому, когда здесь нам первосвященник говорит: «Ты ли Мессия?», он не просто говорит «Сын Божий», он говорит: «Ты ли божественный Мессия или нет?» Сейчас вы увидите, почему. Потому что, во-первых, удивительно, но факт, и мы рассматривали уже этот стих на наших первых лекциях, но ведь Ирод призывает священников, которые ему прямо сказали, что, прочитав книгу пророка Михея, который говорит о рождении владыки израильского, начало которого, помните, от дней вечных. Он рассказывает это все по Торе царю Иродову. Это первосвященники рассказывают, да? Но здесь мы видим этот текст, я вам еще раз показываю. То есть первосвященник Каяфа, он прекрасно знает, что написано в Священном Писании. Но он человек политический, ему Слово Божье особенно не нужно. Его интересует его политическая власть, его интересует власть его семьи, его родственников, его кланов, которые вообще не верят в воскресение мертвых, а тут, понимаете, он взял и Лазаря воскресил, понимаете. Это прямо вот так авторитет, понимаете, утопил буквально. Поэтому вот это интересует сегодня Каяфу, а не то, что написано у пророчеств. Поэтому Каяфа, ему пытается быть одним свидетелем, да, он встает, когда свидетели не работают. Каяфа теперь, получается, нарушает первую процедуру. Он является единственным теперь свидетелем, потому что, отвечая на вопрос его, ты ли Мессия Божественный, Иисус говорит прямо: ты сказал, и сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы. Что значит одесную? Справа, кстати говоря, справа сидит тот, кто является равным по положению, и грядущего еще и на облаках небесных. И эти слова Иисуса дают Каяфе повод разодрать одежды и сказать, что Иисус богохульствует. Это уже дело, подсудное под высшую меру наказания. Это уже статья, говоря советским языком. То есть Каяфа один свидетель, но он подводит Бога, да, под статью о богохульстве, фактически. Вот это то, что он делает. А что такое богохульство? Почему он Иисуса, услышав вот эти слова, узрите Сына Человека, обратите внимание, ты ли Мессия, Сын Божий? Он говорит, узрите Сына Человеческого. Игра слов идет определенная, говорящая конкретно. И Каяфа это очень хорошо понимает, потому что определение богохульства мы читаем в Евангелии от Иоанна, 10 глава. Потому что когда Иисус говорит, я и Отец одно, берут камни для того, чтобы побить, и говорят, мы это хотим за богохульство, потому что ты, будучи человеком, называешь себя Богом. То есть вот это что такое богохульство. Да? Это не значит, что на Бога там кто-то скажет, это еще не богохульство. Сказать просто какие-то бранные слова на Бога. Кстати говоря, хула на Святого Духа. Тоже не высказывание бранных слов в адрес Святого Духа. Кстати говоря, их редко можно услышать. Редко. Там есть всякие, как говорится, гнусные люди, эти всякие рок-группы особенно бронятся на Иисуса в своих этих песнях, там, в стиле хэви-метал. Это есть. Я еще ни разу не слышал такого, что прямо бронился кто-то на Святого Духа. Зато очень много можно увидеть людей, которые сами себе есть Святой Дух, не правда ли? Хула на Святого Духа. Это сам себе человек Святой Дух. Знаете? Иисус называет себя Богом однозначно в лицо Каяфе, и за, ну, он, конечно, им является. Но Каяфе – это невдомек. И Каяфа сразу же говорит о том, что вот вам, пожалуйста, свидетельство о том, что ему надо высшую меру наказания. Ну, конечно, очень хорошо. Только вопрос заключается в том, а кто, собственно, должен приводить в Израиле в исполнение высшую меру наказания? Дело в том, что в Израиле судьи-то, конечно, есть, а вот полиция есть, да, или нету, армия. Понимаете, оказывается, вот кто приводит в исполнение высшую меру наказания. Это должны были сами свидетели. Обратите внимание, Второзаконие, 17 глава. Повторяется, по словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Кстати говоря, Каяфа был один свидетель. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех. Кстати говоря, если мы посмотрим, то мы увидим, как это происходило совершенно по-другому в приказе Иисуса, да? То есть свидетели должны вести осужденного на казнь. При побиении камнями один свидетель должен столкнуть... Казнь происходила всегда на большом таком уступе, обрыве. Вы помните, Иисусом хотели это сделать в Назарете, выведя его на скалу. И кто со мной захочет поехать по этим местам, мы обязательно зайдем на эту скалу, чтобы вы увидели, что это довольно высокая скала. Вот. И после этого, когда столкнули этого свидетеля, то должны были кинуть большой камень, чтобы второй свидетель, да, вернее, столкнули осужденного, первый свидетель, второй свидетель должен кинуть камень, чтобы убить его, ну, или добить. Кстати говоря, при этом этому осужденному дают выпить крепкого напитка, чтобы не чувствовал боли. Вы помните текст, который часто мы не понимаем, притчи 31 глава? «Дай секеру погибающему и вино огорченному душой». У нас тут такое впечатление, что да, от депрессии, оказывается, надо человека водкой поить. Ничего подобного. В оригинале написано так: «Дай секеру погибшему, а вино тому, у которого злая душа». И раввины это понимают однозначно, что это не царям надо пить, а тем преступникам, которых приговорили к смертной казни, чтобы им не чувствовать боли своей. Да, потому что выпьют и забудут свою боль. Да, что они не чувствовали боли, то им, как говорится, давали, чтобы обезболить их. Ну, Иисусу уже давали тоже. Помните, что ему сделали? Принесли уже, когда он был, как говорится, в агонии предсмертной, задыхался. Да, они ему принесли. Кстати, кто это сделал? Первосвященник? Ты должен свидетелей делать? Нет, первосвященник там пошел уже готовиться пасхального агнца кушать. А делали это римляне. Вот, он не выполнил своего, как говорится, предназначение. Кстати говоря, не так просто, оказывается, побить камнями человека. А после того, как этого осужденного уже придавили вторым булыжником, свидетели должны спуститься вниз. Спустившись вниз, они должны поднять это тело убитого и возле стен города вывесить его на какое-то время на дереве. После чего должны снять, потому что Второзаконие, 21 глава, говорит, что не может не висеть всю ночь. Сняв, они должны его захоронить в специальной могиле для преступников. Кстати говоря, помните, что пишет нам пророк Исаия в 53 главе? Ему предназначался гроб со злодеями. То есть вы видите, трактат талмудический очень адекватно отражает эту процедуру, но все, что происходит на суде Иисуса, оно прямым образом нарушает не только библейские принципы судопроизводства, но и иудейские традиционные принципы судопроизводства. Удивительно, что даже такой есть момент, когда ведут осужденного на казнь, впереди идет глашатай, который говорит: такой-то, такой-то осужден за такое-то, такое-то преступление, свидетели те-то и те-то. Знаете почему? Вчера мы с вами говорили око за око, зуб за зуб. Если найдутся доказательства лжесвидетельства, то дело возвращается, и тогда уже на казнь будут вести лжесвидетели. Интересно, что в V веке в Вавилонском Талмуде, в трактате Синедрион, Санедрин, говорится о том, что якобы 3 дня ходили глашатаи по улицам Иерусалима и объявляли, что Иешуа из Назарета обвиняется в том, что совращает людей служить иным богам, и кто имеет что-нибудь в защиту его, придите и расскажите Синедриону. И никто не пришел. Да уж, конечно. Вот у нас текст, который говорит нам о том, что ему назначили гроб со злодеями. То есть мы видим, что все эти вещи, все эти процедуры нарушались во время суда над Иисусом, потому что Каяфа предпочел передать дело казни римлянам. И, кстати говоря, я уже напоминал не раз о том, что и в иудаизме Каяфа является очень непопулярной личностью, потому что фарисеи, авторы Мишны впоследствии, а потом авторы Талмуда, сомневаются в его священническом происхождении. Интересно, что апостол Павел однозначно нам говорит о том, кто виновен в распятии Иисуса. Он об этом говорит на своем первом миссионерском путешествии в синагоге перед иудеями в Антиохии Писидийской, которая находится в Малой Азии. И он прямо говорит: «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили пророческие слова, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». Деяния 13 глава, 27 и 28 стихи. Павел однозначно называет виновников преступления. Он не говорит «все евреи», он говорит «жители Иерусалима». И их начальники. Ну и, кстати говоря, если мы даже посмотрим на особенности, да, мы говорили вчера, начальники галилейских синагог, в общем-то, принимали Иисуса весьма неплохо. История с Иаиром, мы говорили о ней в субботу утром. Но в Иерусалиме, понимаете, там была другая обстановка. Видите, в Иудее после возвращения из Вавилонского плена существовало 2 языка. Точно так же, как мы, оказавшись в эмиграции, да, имеем проблему уже с нашими детьми, что они плохо понимают русский язык. Будьте уверены, эта проблема будет еще хуже с нашими внуками. Вот. Точно так же, прожив 70 лет в Вавилонском плену, иудеи вернулись и начали говорить по-арамейски. Ну, особенно простые люди. Иврит – это был языком элиты. И знали его исключительно в Иерусалиме. И в Иерусалиме они были всегда очень горды тем, что они, что ли, интеллигенция, цвет нации. А у галилеяне – это простонародие, как говорили по-славянски, смерды. Вот, и поэтому они всегда, разве это галилеяне, знаете, как они галилеян узнавали? Арамейский иврит, как русский и украинский. Представьте себе, кто-то с Западной Украины приехал в Москву и старается говорить по-русски. Сразу будут сосмеивать. Сразу же. И поэтому к Иисусу в Иерусалиме всегда было предвзятое отношение. Даже потому, что просто он галилеянин, что может хорошего произойти из Назарета? Иными словами, это так оно красиво высказано. На самом деле, ну ты, извините, там, с села, умный, что ли? Мы тут самые умные, понимаете? Поэтому жить, даже кто встречал Иисуса, говорил ему: «Осана, спаси нас, сын Давида». Написано: «пришедшие на праздник». То есть это была всегда проблема. И поэтому Иисус, даже находясь на горе Елеонской, он не говорит: «О, Израиль, Израиль!» Что весь 70% Израиля уже в диаспоре. Он говорит: «Иерусалим, Иерусалим!» Он обращается к жителям Иерусалима. И апостол Павел это говорит. Говорит он это в синагоге, и никому из этого не обидно, потому что его подходят и говорят: «Приди нам в следующую субботу, это расскажи еще». Но вы знаете, в чем проблема? Когда мы здесь пытаемся говорить о том, кто распял Иисуса, то у меня возникает естественный вопрос. А кому вообще нужно и выгодно на кого-то тыкать пальцем в вине распятия Иисуса? Что сегодня христианам вообще дает тот факт, приняли кто из евреев Иисуса, не приняли, распяли, не распяли? Обратите внимание, что апостол Павел говорит. Вот какую весть апостол Павел оставил для всех верующих в Иисуса. Он говорит: «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время, что сделал? Умер за нечестивых». Вы понимаете? За кого он умер? За нечестивых. Так какое вообще кому дело выяснять, кто его распял? Посмотрите. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за кого? За нас! Да еще и когда? Когда мы были еще грешниками, посему, тем более, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Так что же получается, собратья? О чем нам надо беспокоиться в нашей жизни и в наших отношениях с Богом? Искать кого-то виноватого или тыкать пальцем? Или наоборот задуматься о том, что я сделал? И скажу вам одно, что всякий христианин, который пытается показать пальцем на кого-то, кто отверг или распял Иисуса, совершает самый большой грех, потому что тем самым заявляет о своей полной безгрешности. Если я не распял Иисуса, значит, во мне нет греха. Но я знаю сегодня Иисуса. И я знаю, что я распял Его не потому, что я родился евреем, а потому, что я грешник. И мой грех распинает Иисуса. А как вы? Помолимся Господу. Всемогущий Господь, помоги нам, Господи, осознать свою греховность. Помоги нам, Господи, осознать, какую великую жертву Ты совершил за нас, умерши за нас, когда мы были еще грешники. Помилуй нас, Господи, и прости нас. И помоги, чтобы мы постоянно могли смотреть сначала на себя, в своих грехах, а потом на Тебя в поисках спасения и избавления от наших грехов. Об этом молим Тебя во имя пролитой крови Твоей. Аминь.
Данный материал записан и предоставлен Русским медиа-центром города Портленд. Эту и многие другие аудиозаписи вы можете послушать и скачать на сайте www.volnasчастье.com.